Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ренников без памятника. Не он один, конечно, но Андрей Митрофанович Селитренников, это его полная фамилия, в этом отношении весьма характерен. Забытый писатель в нашей беседе с историком Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич, 21-й год начался для вас монументальной трилогией Ренникова. Три его романа впервые собраны под одной обложкой. Почему историка и тельяниста заинтересовал король эмигрантского фельетона и его романы?
Да, действительно, замечательная книга, хотя по своим размерам толстый том, три книги внутри под одной обложкой. Впервые, надо сказать, Ренникову при жизни не удалось свои главных три значительных произведения издать в одном корпусе. Мы, скажем так, выполнили его посмертную волю и сделали эту трилогию в одной книге, взяв за общее название, название первой повести или большой повести или малого романа «Души живые». Всего их там три повести. «Души живые», «За 39 земель» и «Жизнь играет». Трилогия эта вышла в издательстве «Росток», в петербургском издательстве «Росток». И поэтому стоит, наверное, рассказать вообще, как выросла эта книга, как родился этот проект и, слава богу, осуществился. С этим симпатичным издательством меня свел Евгений Германович Водолазкин, с которым я познакомился в Италии, и не раз мы с ним встречались, даже подружились на разного рода филологических и исторических конференциях. Для меня он сначала был замечательным филологом-медиевистом. И даже моя самая последняя рецензия в парижском еженедельнике «Русская мысль» – это была рецензия на один из его трактатов о средневековой русской литературе. Неожиданно на моих глазах, на глазах, наверное, у всех читающих людей, Евгений Германович стал знаменитым писателем. И вот, занимаясь Ширяевым, который, ну, писатель из моей, скажем так, епархии, и он меня заинтересовал в первую очередь как свидетель о второй волне русской эмиграции, как автор замечательной книги «Дипи в Италии», я предложил опубликовать его самые первые, самые ранние неоднозначное произведение, которое он писал, находясь на Соловках. И это литературные, замечательные тексты, 20-е годы, очень новаторские. И я уже обратился к Евгению Водолазкину как к редактору альманаха, научного альманаха «Текст и традиция». И мы завязались таким образом вокруг Ширяева и вокруг издательства «Росток», которая публикует, уже традиционно публикует этот замечательный альманах «Тексты традиции», который выпускают два учреждения – «Пушкинский дом» и «Ясная поляна». Так что можете представить, насколько это значительно. В итоге с альманахом не сложилось, но сложилось с издательством «Росток», который выпустил книгу «Соловецкие сказы» Ширяева, куда попали как эти тексты 20-х годов, так и уже откомментированный, проверенный, вычитанный текст его самой главной книги «Неугасимый лампада». Одновременно с этим «Росток» выпустил еще большой том Ширяева, самый трудный том его о жизни на оккупированных территориях. И здесь, надо сказать, Евгений Германович мне помог, потому что это трудная книга, и Ширяев сам писатель неоднозначный. По выражению Водолазкина, у него были, такого по выражению, скажем так, несколько лаконично ироничному, сложности биографии, то есть его журналистская деятельность на оккупированных территориях. И вот, несмотря на эти сложности биографии, нам удалось выпустить не без поддержки Водолазкина том Ширяева, вслед за чем поступил текст Сургучева. Это, повторю, все литературное произведение. Росток не печатает исторические очерки, исторические тексты, печатает высокую литературу. И Сургучев, конечно, полностью попадал в проекты Ростка и относился также и к моим интересам. Сургучев – это италофил, мы рассказывали об этом. И жил у Горького на Капри, очень любил Италию, блестяще о ней писал. И поэтому даже этот сборник сургучевский мы назвали, исходя из его собственного сборника рассказов, итальянские силуэты. Мы назвали европейские силуэты, немножко расширив, не только Италия. Таким образом, уже сложилось, скажем так, дружеское сотрудничество с издательством, в особенности с их серией «Неизвестный 20 век». То есть те вот персонажи, эмигранты, литераторы и прочие, которыми я занимаюсь, они, в общем-то, действительно входят в этот «Неизвестный 20 век». Немножко отойду в сторону. Когда я выпускал эти книги в этой рубрике «Неизвестный 20 век», в моей голове, которая представляет уже некий такой итало-русский лексикон, я сокращал название этой рубрики и называл ее «Неизвестное Новечента». Это немножко в итальянскую сторону отступление, потому что культурные люди знают, изучают, любуются итальянским «Кватрочента», «Чинквечента», соответственно, века. Там надо единичку прибавлять, то есть это 15-й, 16-й век. И мы постепенно добираемся уже до наших времен. Я переводил когда-то большой каталог для итальянской выставки, художественной выставки 19 века, и внедрил тогда название «Отточенто». Очень кратко, ярко, но, по-моему, особенно этот термин не получил рецепцию среди моих соотечественников. Ну, может быть, вот пришла пора, воспользовавшись такой широкой трибуной, и сказать о новой ченто, то есть 20 век. И в Милане, из которого я сейчас вещаю, есть музей, посвященный 20 веку. Он так и называется – музей Новеченто. И я вижу, что в русские тексты, в русские путеводители он так и проникает, как музей Новеченто. Думаю, что никогда редактор, главный редактор этого издательства Любовь Ивановна Чикарова не согласится назвать неизвестное Новеченто. Но в моей голове это так. Итак, новая книга в неизвестном Новеченто – это Ренников, Андрей Митрофанович Ренников. И я им, надо сказать, стал заниматься с подачи своего постоянного сотрудника, заокеанского сотрудника Андрея Власенко. Все предыдущие книги Ширяева, Сургучева и многие другие, которые я сейчас не называю, мы собирали, публиковали, комментировали вместе с ним. И он очень увлекся Ренниковым, стал его пропагандировать его, рассказывать о нем, убеждать меня, посылать его тексты. Я вчитался, увлекся, и в итоге 21 год, начало его ознаменовалось выходом трилогии Андрея Митрофановича Ренникова.
Михаил Григорьевич, хочу прервать ваш рассказ и задать недоуменный вопрос. А что же Ренников имел отношение к вашей возлюбленной Италии?
Если кратко сказать, то нет, вообще никакого отношения не имел, и поэтому я пребывал долгое время в нерешительности. Но тут и настаивал мой коллега Андрей Власенко, всячески меня убеждая. Ему даже казалось, что это хорошо, если я вырвусь, скажем так, из итальянского плена и займусь чем-то совершенно другим. Я ему говорил, что в академической среде меня не поймут. И, может быть, даже не то чтобы осудят, но просто выразят свое недоумение. Но, тем не менее, мне с Ренниковым было так хорошо, когда я в него действительно вчитался, после многих лет, уже почти десятилетий, двух десятилетий занятий драмами, трагедиями, беженцами, репатриациями, партизанами и прочими драматическими материями, справедливо драматическими, вдруг я обнаружил себя перед смеховым пространством, перед юмором, иронием, гротеском на ту же самую эмигрантскую, беженскую тему. И я получил немало чудного, можно сказать, отдохновения над страницами Ренникова. И за это ему благодарен. Поэтому такое отступление. Ну, Италия культурного русского и не только русского человека, конечно, всегда найдется. Поэтому кое-что у Ренникова нашлось. И я предлагаю послушать его фельетон, в основном вот, жанр его любимый фельетон, король фельетона, о Горьком в Соренто.
По поводу последнего выступления Горького, приветствовавшего ГПУ за решительные действия и рекомендовавшего ему окончательно уничтожить классового врага, среди эмигрантов до сих пор слышишь возгласы негодования. Какой прохвост! Это даже уже вошло у нас в обиход. Горький выступает, а мы возмущаемся. Горький шлет воздушные поцелуи Чеке, а мы негодуем. Ясно, что большевистскому холопу, который эмигрантских газет не читает и живет на своей вилле вполне обособленно, в высокой степени наплевать, что о нем говорят и пишут в свободной русской печати. Закадычного друга чекистов, восторгавшегося ссылками стариков и женщин на Соловки, не проймешь ссылками на какие-то моральные принципы. Наши проклятия тоже не только не достигают цели, а наоборот, укрепляют его положение в коммунистическом обществе, создают репутацию верного друга. С Горьким, по-моему, можно бороться не идеологически и не обличениями, а более реальными способами, которые он в состоянии оценить. Вот, например, если бы кто-либо из наших эмигрантов в Италии получил аудиенцию у Муссолини и показал бы ему текст статьи Горького в советских газетах, это было бы куда практичнее, чем негодовать. Ведь в статье ясно, черным по белому сказано, мы живем в состоянии непрерывной войны со всем буржуазным миром. И еще, европейскую буржуазию мы должны встретить таким ударом, чтобы капитализм свалился, наконец, в могилу, уготовленную ему историей. Конечно, Дуче имеет свои недостатки. Во-первых, он неравнодушен к большевикам за их проявление силы. Дуче обожает силу, даже в землетрясениях. Во-вторых, Муссолини боготворит национальные чувства у себя дома и ненавидит их, когда они обнаруживаются у других европейских народов. Однако, если он прочтет статью Горького и успеет над нею задуматься, перед ним, естественно, возникнет ряд недоуменных вопросов. Почему, в самом деле, товарищ Максим торчит у нас и жрет итальянский хлеб, если он живет в состоянии непрерывной войны со всем буржуазным миром? Ведь Италия тоже часть буржуазного мира. Значит, он шпион на территории своего врага? Или представляет собой неприятельскую конницу, совершившую глубокий обход в тыл неприятелю? Если бы в статье было сказано «исключая Италию», тогда дело другое. Тогда итальянцам можно было бы только порадоваться. Но текст гласит «со всем буржуазным миром». И еще гласит «буржуазию мы должны свалить в могилу, уготованную историей». Значит, и Италия свалится, и сам Дуча тоже, и будет лежать бездыханным, а Горький будет ходить кругом могилы с лопатой и засыпать могилу песочком с Сорентийского пляжа. Пербак. Черт подери. Фельетон Андрея Ренникова о Максиме Горьком в Соренто, опубликованное в газете «Возрождение». Рубрика «Маленький фельетон. Париж. 22 ноября 30 года». На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» разговор об Андрее Ренникове, короле эмигрантского фельетона и романисте, писателе без памятника. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Михаил Талалый. А о чем же трилогия Ренникова? Расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце.
Тут, Иван Никитич, я опять вступаю на неизвестную мне землю, потому что это филология, художественная литература, надо владеть определенной терминологией, знать, что такое нарратив. Извините, что я подчеркиваю это слово, но я в последнее время смотрю очень увлекательные телевизионные передачи «Путешествия по Италии», и ведущий этих передач, он постоянно употребляет это слово «нарратив». Сегодняшний нарратив о Неаполитанском заливе. Вот, но я не буду употреблять неизвестные и малопонятные мне термины. Очень краткое содержание замечательной трилогии. Тексты эти объединены одними и теми же героями. Это некий эмигрантский Ноев ковчег. Там есть князья, даже княжеская пара, есть приват-доцент, есть полный профессор, два казака и многие другие беженцы-иммигранты. Это очень широкая, конечно, география. Книги выходили в разных местах. Первоначально в Белграде, в издательстве Михаила Суворина, сына знаменитого Суворина, в 1925 году. Это «Души живые». Там главная героиня – барышня, русская барышня Ирина, бежавшая из Советской России с дельцом и встретившая свою первую любовь, одного белого офицера, который опростился, стал заниматься огородничеством. Они полюбили друг друга, решили бежать дальше из Европы. И они трижды пересекают океан. И не одни, а вот со всей этой беженской кампанией. Они сначала плывут в Америку, где их не принимают по экономическим причинам. Они плывут обратно через океан во Францию. Там их не принимают по политическим причинам, потому что в припортовых городах пришли к власти французские коммунисты, и они не хотят, чтобы к берегам демократической Франции пристали белые мигранты. И тогда они плывут в третий раз через океан и приплывают в Венесуэлу, в Латинскую Америку, где они уже вживаются в местную действительность. Один казак становится конокрадом, другой поступает в цирк и становится силачом, немцем с прозванием Михель. Ну и прочие разного рода перипетии. Это первая книга, 25-й год. Вторая книга сразу же выходит там же, в Белграде, в 26-м году. И называется она «За 39 земель». И название соответствует географии, потому что примерно те же самые герои наши, они перебираются в Африку, где наш офицер, возлюбленный Ирины, становится даже вождем одного негритянского племени. Действие происходит в разных африканских странах, в Абиссинии, в Конго. И русский офицер обустраивает свою жизнь в Африке, пользуясь лозунгом: «В Европе русские черные среди белых», а в Африке наоборот. Другой герой – белый моряк из Бизерта, куда уплыл Врангелевский флот, становится ловцом жемчугов. И это тоже такая большая, надо сказать, очень фабула, семейная фабула, потому что он женится на очень ветреной негритянке. И там разгораются разного рода сцены ревности. И, наконец, третья книга. Наш автор – Андрей Ренников уже покидает Белград, который становился ему тесен, и уже на всю жизнь обустраивается во Франции. Третья книга называется «Жизнь играет», и она посвящена уже русским во Франции. Это преимущественно эмигрантский быт. Если первые две книги – это приключения, авантюры, обширнейшая география, то здесь это Франция, в основном Париж. Это русские кафе, столовые, книгочитальня, русская церковь на Рю-Дарю. Один герой становится человеком рекламы, другой становится подметалой. И быт, внедрение во французскую жизнь на разных уровнях. Это перекликается вообще с основной темой творчества Ренникова тех лет 30-х годов, которые он отразил во множестве своих фельетонов. Он вел регулярно, еженедельно рубрику в газете «Возрождение» «Маленький фельетон», который растянулся на всю его эмигрантскую жизнь. Один из своих сборников фельетонов он назвал как «Незваные варяги». Для него русские стали во Франции, вообще в Западной Европе, незваными варягами. И общую тональность этих фельетонов отразил один из рецензентов того времени. Фрагмент из этой рецензии я предлагаю послушать.
На обложке книги «Карта Европы». Через всю Европу заглавие «Незваные варяги». Варяги – это все мы, русские беженцы. Нас не звали, но мы пришли все-таки. Юмор – редкий дар. Юмористов мало, замечать смешное не всякому дано. Еще реже – дар смешить других. Делать другим доступным и усвояемым великое откровение смеха. Смех – высокая ценность. Дважды высокая ценность в длящейся беде. Поэтому юморист-писатель в эмиграции – благодетель редкий. Юмористов зарубежья можно пересчитать по пальцам. Одной руки для счета хватит, да еще с остатком. Рейников – большой насмешник. Но он не гасит нашего духа, а бодрит, обнадеживает русских людей. Он смеется не один, а вместе с нами. Его смех – наш смех. Мы доставляем случаи из нашей горемычной жизни, а он учит, как из этих случаев добывать радость и веселье. Мы подчас склонны считать себя побежденными, а он, посмеиваясь, доказывает, что мы только кажущиеся побежденные, в сущности же талантливые удачники, совладавшие с неспосланными судьбой чудовищными затруднениями. Жизнь наша – сплошной анекдот, но он может стать и уже становится анекдотом историческим. Николай Чебышев. Рецензия на сборник фельетонов Ренникова «Незваные враги». Михаил Григорьевич, изучая ваши публикации, вижу, что это не первый Ренников в вашей жизни, а до трилогии вышли еще две другие книги, и вы тоже ведь имеете к ним отношение, правда?
Это действительно так. Дело в том, что трилогия, как мне кажется, самое главное из того, что мы сделали с Власенко в отношении Ренникова, она по разным причинам продвигалась медленно. И так как Ренников было много, писатель был одним из самых плодовитых и востребованных в русской эмиграции, поэтому мы достаточно оперативно с тем же самым Власенко издали два других сборника Ренникова в издательстве «Алитея», активном и динамичном издательстве. Полтора года тому назад вышел наш первый сборник именно фельетонов, о которых мы уже рассказывали. С названием, это уже такой традиционный мой ход, взяли название одного из фельетонов и сделали его общим для сборника, которого у самого Ренникова не было. Мы просто воспользовались любовью издательства «Алитея» делать большие толстые тома и не мелочиться на какие-то более худосочные. Поэтому мы под одной обложкой с названием «Потому и сидим», 2018 год, поместили порядка сотни фельетонов Ренникова разных лет. В итоге получилось более 800 страниц. Это стало первой книгой Ренникова, для которой мы написали вместе с Власенко и его биографию, тоже приключенческую. И затем, пока мы ждали, пока наконец выйдет наша главная вещь, главная вещь Ренникова, трилогия, с которой мы начали, мы опубликовали еще одну книгу «Было все, будет все». Опять-таки, взяв название одного уже не из фельетонов, а очерков Ренникова, который оказался впоследствии достаточно разносторонним писателем. И в эту вторую книгу в издательстве «Алитея» мы поместили в первую очередь мемуары. Тут уже, конечно, моя область. Я очень люблю мемуарную литературу, люблю над ней работать. И эти великолепные тексты Ренникова, блестящие, действительно лежали у меня на моем письменном столе рядом с компьютером почти год. И я, прямо скажу, упивался, комментирую и готовлю к публикации эти тексты. Тем более, что Ренникову было что рассказать. Мне кажется даже, что вот его такая огромная планетарная география, она была во многом обусловлена его географии дореволюционной, российской, имперской. Посудите сами. Он родился в Кутаиси, в семье присяжного поверенного с длинной неписательской фамилией Селитренников. Поэтому, когда он начал заниматься писательством, эту фамилию ему урезали. Учился он в Грузии, в столице. Окончил первую русскую гимназию, достаточно известную в Тбилиси, и первые великолепные страницы описывают этот смешанный, великолепный кавказский мир. Затем отца перевели в Одессу, это тоже отдельный космос, самый космополитичный город Российской империи, и Ренников опять из него воспринял все, что он смог. В Одессе он начал свою писательскую, ну, сначала журналистскую, скажем, скромнее карьеру. И, надо признаться, я не удержался и выдернул из этой мемуарной книги одесские страницы и отправил в саму Одессу в журнал «Ришельевская, Дерибасовская», где вышли, опять-таки, с комментариями одесские фрагменты биографии Ренникова. Из Одессы уже как журналист, как очеркист, он был направлен в Кишинев и провел несколько лет в Молдавии. Ну, талантливый юноша, понятно, стремился покорить столицу, и начинается его звездный час, о котором он тоже очень подробно пишет. Он приезжает покорять Петербург и попадает в объятия к Суворину. Он становится очеркистом нового времени, тоже достаточно быстро завоевав читательскую популярность, но одновременно с тем создав себе ряд проблем в будущем. И этого мы с вами коснемся. В этой же второй книге в издательстве «Алитея» «Было все, будет все» мы опубликовали совсем малоизвестные его тексты, которые мы обозначили как нравственно-философские произведения. Эмигрировав, пройдя через достаточно традиционный маршрут Болгарию, Сербию, Францию, пережив войну на юге Франции, в Ницце, в 40-50-е годы Ренников отошел уже от собственного, скажем так, фельетонного творчества, от юмора и сатиры, и стал писать на нравственно-философско-моральные проблемы. И для меня это было откровением, это очень интересные, глубокие тексты. Причину такой вот перемены я обнаружил, изучив, собственно, биографию Ренникова и его образование. Он выпускник Новороссийского университета, который находился в Одессе. Закончил, и это говорит о многом, одновременно два факультета. Физмат и историко-философский факультет. И написал диссертацию о ныне, ну, немного подзабытом для широкой публики, но все-таки важнейшем психологе и философе Вильгельме Вундте «Психология народов». Многотомная такая немецкая книга. И вот этот философско-нравственный подход для Ренникова был очень важен. Поэтому даже вот его фельетоны, как сейчас мне уже, познакомившись достаточно обстоятельно с его нравственно-философской литературой, кажется, что они дают вот некий другой план, объем и, собственно, для нас и интерес. Замечательный, совершенно полный тоже фантастических ситуаций описание путешествия, это мемуарное описание путешествия группы культурных русских беженцев, желавших ознакомиться с византийским и вообще балканским прошлым, которые из Белграда в 20-е годы отправились на обочину Югославского королевства и побывали тогда в Сербской Македонии и в Косово. Это уникальные тексты Косово глазами русских в 20-е годы. Здесь, надо сказать, мне очень помог с комментариями этих текстов мой коллега из Югославии, из нынешней Сербии, Алексей Борисович Арсеньев, который внимательно прочитал, особенно вот это путешествие по Македонии и Косово, и заметил и откомментировал очень много интересного. Работа вот над этой малой прозой Ренникова, нашлось много перекличек уже и с авторами, которыми я занимался, в частности, с тем же Ширяевым. Хотя вроде бы они принадлежали к разным волнам, но тем не менее Ширяев по своему культурному багажу, ну даже по биографии, все-таки тяготел больше к первой волне русской эмиграции. И Ширяев вместе с Ренниковым участвовал в одной очень оживленной дискуссии, которая сейчас нам, может быть, кажется архаичной. В конце 40-х, начале 50-х годов в зарубежной периодике разыгрался отчаянный спор о роли русской интеллигенции в русской истории. И, конечно, спорящие разделились на два, может быть, даже больше лагеря, и ни к какому выводу, понятно, не пришли. Перечитывая этот ожесточенный спор, я лично пришел к мнению, что спорщики вначале не договорились, что они подразумевают под словом «интеллигенция». И, собственно, каждый говорил о своем и расправлялся с интеллигенцией по-своему. Ширяев, например, интеллигенцию оценивал позитивно, потому что он интеллигенцию отсчитывал от преподобного Сергия Радонежского, считая, что этот культурный монах был настоящим основателем настоящей русской интеллигенции. Ренников принадлежал к другому лагерю, и для него русская интеллигенция была неким существом с больной головой, но с добрым сердцем.
Убожество нынешней европейской интеллигенции невольно напоминает нам, русским, нашу былую студенческую молодежь, тоже вечно кричавшую о свободе для себя и для своих, и с презрением и ненавистью относившуюся к свободе инакомыслящих. Когда студенты устраивали в аудиториях химические обструкции, это была свобода. Когда противники забастовок в ответ начинали их выкидывать из аудитории, это было насилие. Точно так же мыслило о свободе наше студенчество и во всех остальных случаях. Убить бомбой градоначальника – это акт высокой морали, а повесить убийцу градоначальника – акт глубочайшего падения нравственности. Ранить из подворотни городового – проявление свободного творчества. Получить за это ссылку в Сибирь – чудовищное проявление произвола. Да и только ли одна студенческая молодежь так понимала свободу? Например, каким преследованием со стороны носителей передовых идей подверглись в Москве профессора Виноградов, Дей, Озеров, Вормс, Мануйлов, рискнувшие читать лекции для рабочих, объединенных в созданный правительством Зубатовский синдикат? Затравленным профессорам пришлось бросить неосторожное чтение лекций и долго каяться, чтобы получить прощение от любителей гражданских свобод. А какая была любовь к свободе печати и слова у тех же самых ревнителей социального счастья? Вот ведь, например, Мережковский и Зинаида Гиппиус всецело принадлежали к их лагерю. Но какую бурю негодования пришлось выдержать Мережковскому, когда на заседании религиозно-философского общества он честно заявил, что с точки зрения канонической Синод был прав, отлучив Льва Толстого от церкви. В России, писал после этого Мережковский, образовалась вторая цензура, более действительная и более жестокая, чем правительственная. Это цензура общественного мнения. А Гиппиус, касаясь той же благородной цензуры, открыто заявляла в печати: есть вопросы и имена, о которых совсем нельзя высказывать собственных мнений. И все-таки вся эта нетерпимость к чужой свободе у нас могла найти оправдание в том, что исходила она из идеалов общего, даже вселенского блага. Обладая убогой головой, наша интеллигенция, несомненно, имела богатое сердце. Выступление Ренникова в эмигрантской дискуссии о русской интеллигенции. Статья «Неразрешимый вопрос», опубликованная в еженедельнике «Россия», Нью-Йорк, 18 июня 1949 года. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Ренников без памятника. Разговор о короле эмигрантского фельетона и романисте. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. А чем объяснить, что до вот ваших изданий Ренниковым занимались так мало?
Это для меня загадка. Я уверен, что существуют написанные и мною неизученные трактаты о рецепции русско-зарубежной литературы, почему и как проникали прежде отринутые, забытые и прочие писатели. С Ренниковым это действительно загадка. Много печаталось. За границей вышло более десятка его книг. Еженедельные фельетоны, успех и прочее, прочее. Поэтому я даже не решаюсь как-то однозначно ответить. Скажу, что действительно вот эти три большие книги, надеюсь, они нашей читающей публике откроют имя этого забытого для нас писателя. Действительно, мы опубликовали немало. Подведу наш итог. Это 1500 страниц в издательстве «Алитея» и 620 страниц в издательстве «Росток», то есть более 2000 страниц для современного читателя. Не знаю, осилит ли он. А до нас с Власенко лишь несколько лет тому назад, по сути дела, вышла одна печатная книга. Это роман «Разденься, человек». И вышла электронная книга, роман «Диктатор мира. Утопия или антиутопия». На мой взгляд, не очень удавшаяся нашему автору. Поэтому вот с технической точки зрения очень запоздалое и непонятно, почему возвращение. Орейникова мало пишут. Впервые о нем написала филолог, занимающийся литературой русской эмиграции Татьяна Петрова, очень обстоятельную справку для литературной энциклопедии русского зарубежья. Она вышла в 1997 году, то есть Рейников тогда вообще еще не выходил. Затем другой филолог, который занимается русской эмиграцией, Дмитрий Николаев, написал, пожалуй, даже несколько обстоятельных статей о драматургии Рейникова. И, пожалуй, все. И теперь вот эти три книги. Существуют, возможно, тут мне, надо сказать, трудно ответить однозначно, и некоторая такая идейно-политическая причина, связанная с тем, что Рейников сотрудничал с правым лагерем русской интеллигенции, если мы будем употреблять это слово, и его связь с Сувориным, с «Новым временем», с книгоиздательствами Суворова. Для дореволюционной русской интеллигенции было определенным знаком, определенной маркировкой. И русская интеллигенция и до революции, и затем даже уже эмигрантская русская интеллигенция на этом основании отрицала и отметала творчество Рейникова, в том числе русская высокая эмигрантская критика. И этой темой очень ярко, как всегда, несколько драматично коснулся Сургучев. Еще одна связь моих авторов. Он написал свое собственное объяснение, почему Рейников остается в тени, несмотря на свой талант и плодовитость.
В России было два типа газет. Одни в очень скромном количестве назывались охранительными. Они старались охранять существовавший тогда государственный строй. И за это все просвещенные люди прогрессивного российского общества их жгуче презирали. Другие газеты старались развинтить и разрушить существовавший государственный строй. И за это все мыслящее и страдающее за идеи русское общество их благословляло, до небес превозносило и носило на руках. Разрушительные газеты восторжествовали. Сеятели разумного, доброго, вечного подточили таки ту веревку, на которой висел царь-колокол. Колокол упал. Но тут случилась странная история. Пробудившийся народ вместо спасибо сердечного дал всем сеятелям по шее, и все сеятели во главе с покойным Павлом Николаевичем Милюковым вынеслись за границу и на больших парижских бульварах еле-еле перевели дух. Вот что говорил Рейникову Михаил Осипович Меньшиков, когда Рейников приехал в Петербург для работы в «Новом времени». «Имейте в виду, что быть нововременцем – это в русской литературе клеймо. С вашим клеймом вас уже ни в какой толстый журнал или в книгоиздательство, кроме Суворинского, не пустят. Если вы напишете книгу, ни в одной левой газете, а вас никакого отзыва не дадут, даже ругательного. Левый лагерь, от которого зависит в России успех или неуспех писателя, накладывает на нововременца настоящее библейское прещение до седьмого поколения. Всероссийская критика приговаривает нас к гражданской смерти. К такой расправе, например, над Лесковым открыто призывал в печати Писарев, прося критиков не писать о Лескове, абсолютно ничего, ни хорошего, ни плохого. А вот Чехов, если бы вовремя не ушел от нас, так бы и остался простым Чеханте. Амфитеатров от нас тоже перешел к левым, чтобы выплыть на большую воду. И когда-нибудь очухавшиеся россияне поставят в Петербурге памятник новому времени, и там на барельефах, может быть, не забудут и Андрея Митрофановича Рейникова. Илья Сургучев о трудностях Рейникова. Михаил Григорьевич, а какова судьба, житейская судьба, биографические какие сведения о Рейникове в эмиграции? Где он завершил свои дни и при каких обстоятельствах это было?
В 30-е годы Рейников жил и очень плодотворно работал в Париже. Когда началась война, он не смог пережить оккупацию Северной Франции. Он всегда отличался таким повышенным патриотизмом и, надо сказать, несколько антинемецкой направленностью. Он потом даже в этом каялся уже на склоне лет. У него был такой, ну, почти фельетон. Он объехал российские, балтийские губернии, наблюдал жизнь немцев и изобразил, в общем-то, их, надо сказать, в некоторых таких карикатурных тонах. Ну, вообще, это было и характерно для русских литераторов и предвоенной эпохи, и тех, кто особенно пережил Первую мировую войну. Поэтому немцев в Париже он терпеть не мог. И он удалился на юг Франции, так называемую республику Виши, французскую Виши, коллаборационистскую и прочую, но жил очень тихо. Он не сотрудничал уже ни с кем. В этот момент он перешел на уже нравственно-духовную прозу, приблизился к православной церкви. Ну, в общем-то, он всегда был человеком религиозным, но в те годы, и особенно после войны, он уже стал активным прихожанином русской церкви в Ницце. И, по сути дела, в общем-то, угас, уже пережив свою супругу на 5 лет, скончался в старческом доме. За несколько лет до его смерти, в 1953 году, русская эмиграция пыталась отметить 50-летний юбилей его литературной деятельности. Прошли такие некие торжественные собрания, поставили несколько его пьес, но тем не менее прошло это все под сурдинку, надо сказать. Это попытка принести его новым читателям, новой русской эмиграции, она, в общем-то, не состоялась. Он скончался в 1957 году в Ницце и был похоронен вместе со своей женой на известном православном кладбище Кокадда.
Вы думаете, что ваше изучение жизни и творчества Рейникова подошло к своему концу, или у вас есть какие-то еще другие планы? Есть, в конце концов, всегда эпистолярии у писателя?
Увы, Иван Никитич, это действительно больное место. Эпистолярия не осталось. Или остались действительно фрагменты его письма к его коллегам-литераторам. Он умер в старческом доме. И мы знаем, что происходит со смертью стариков, у которых не осталось учеников, потомков, детей. Он просто погиб, этот архив писательский. Поэтому, к сожалению, здесь не приходится рассчитывать на полученные им письма. Но какие-то, повторю, его собственные послания там и сям возникают. И эпистолярий, действительно, спасибо вам за подсказку, может составить какую-то часть нашего будущего труда. Но за рамками всех этих публикаций остался огромный важный пласт деятельности Рейникова. Это драматургия. Помимо прозаика, фельетониста, романиста, он был очень успешным драматургом. Его пьесы не только в Париже, но и в других центрах русской эмиграции соперничали с тем же самым Сургучевым. Казус Рейникова тем более интересен, что если Сургучев в эмиграции уже явился признанным драматургом с европейским успехом своих осенних скрипок и других традиционных пьес, то Рейников впервые занялся драматургией в эмиграции в Париже и здесь составлял конкуренцию Сургучева. Они даже писали на схожие темы. И у того, и у другого, например, есть пьеса, посвященная Галлиполийскому стоянию, лагерю Белой армии в Галлиполи. И несколько других очень успешных, но достаточно эфемерных пьес в 30-е годы все-таки звучали, на них писали рецензии.
Затруднения зарубежного репертуара известны. Дореволюционный репертуар, за исключением, конечно, классиков, устарел. Зритель в театре любит отклики на свои настроения. Он не прочь, чтобы со сцены даже над ним немножко пошутили. Условия прежней удобной привольной жизни, переживания избалованных, обеспеченных от неожиданностей и нужды людей, далеки от громадного большинства публики. Пьесы Ренникова отвечают этим запросам. Они современны, происходят в наши дни, в русской эмигрантской среде. Это вовсе не маленькая среда, русская эмиграция. Она так разрослась, настолько впитала в себя различные типы, представителей разнообразных слоев, сблизила столько разнородных людей, настоящих русских людей, что эмиграция, это стало уже трюизмом, представляет нацию, некий витающий в мире, оторвавшийся от метрополии кусок российского материка. Жизнь за рубежом смешала эмигрантов с иностранцами, хозяевами тех мест, куда эмигрантов занесла судьба, поставила их в обстановку чужого быта, окружила препятствиями, создающими для них и драматические, и комические положения. Русский народ в лице своих изгнанников проходит через острый, многозначительный период своего исторического бытия, который когда-нибудь обретет, быть может, черты легендарности и героизма. Рецензент Николай Чебышев. Газета «Возрождение», 1930 год, 2 декабря.
Ренникову удалось издать малыми тиражами свои пьесы и отдельными книжками, и даже небольшой сборник своей драматургии. Она никогда не переиздавалась. И это действительно могло бы стать предметом нашей дальнейшей публикации, но здесь уже, я думаю, загвоздки уже современного характера. Нам было не так просто достучаться до издателей, чтобы опубликовать блестящие, феерические фельетоны, прозу Ренникова. Что будет с драматургией? Мои знакомые издатели мне сказали, что сейчас книги вообще плохо покупают, а пьесы брать не будут.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня Андрею Ренникову, королю эмигрантского фельетона и романисту. Моим собеседником был историк Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир – а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.